Я вас категорически приветствую, Клем Саныч, добрый день.
Добрый день, всем привет.
Обо что сегодня?
Поступило около 1,5 миллиарда просьб посмотреть фильм «Троцкий» про Троцкого и «Демон революции». Про «Демона революции».
Про «Демона революции».
Да. Я даже хотел…
Я бы, кстати, если что, был бы я этим антисоветским пропагандистом, я бы поменял название.
«Троцкий революции» и просто «Демон».
«Троцкий» как раз «Демон», а не наоборот.
Да, там я был уверен, когда до меня только слухи доходили, что вообще будут такие фильмы, я думал, что это один и тот же фильм, потому что я думал, что «Троцкий» – это и есть «Демон революции».
Да, да.
А оказалось…
Это нет, два разных.
Два разных фильма, и «Демон революции» – это «Парвус».
Господи.
Вот, что, да, именно так, господи, меня очень удивило, что «Парвус» оказывается «Демон революции», а я в итоге, посмотрев оба произведения…
Ты оба посмотрел?
«Троцкий» еще не довышел, осталось две серии.
Ну,
а все остальное я посмотрел. Я хотел нашу сегодняшнюю беседу назвать «Он вам не демон». Может, так и назовем. Даже не знаю.
Я не выдержал. У меня телевизор дорогой, я побоялся, что еще 5 минут, и я его растопчу, поэтому пришлось выключить.
А меня…
Слаб я стал.
Меня… Чтобы я все-таки работал, меня привязали к батарее стяжками пластмассовыми.
Одиссей стайл.
Да. Меня привязали к батарее стяжками, чтобы я не расколотил монитор, и мне пришлось в планшетик строчить замечания.
Итак, что же мы имеем?
Ну, во-первых, два фильма. Я не буду говорить про каждый
сериал.
Фильм в отдельно. Ну,
да.
Пяс.
Да.
Буду говорить сразу про два, в общем, широкими мазками, потому что разбирать, как это мы любим, по серийно и по слову, у меня не хватит сил. Поэтому сразу про два фильма широкими мазками концептуально. Концептуально есть такой жанр, называется фэнтези.
Угу.
Я его даже местами люблю. Там прикольно всегда.
«Властелин колец».
«Конан Варвар». Роберт Говард, Толкин. А,
Зинка, королева воинов.
Про шкаф еще. Нарния, во. Как в шкаф все лазили, а там, видишь, как интересно. Этого самого другана. «Алиса в стране чудес», как его звали, автора беса.
Льюиса
Кэрролла, да, Клайв Стейплс.
Льюис.
Льюис Кэрролл, англичане все эти. Вот, то есть жанр коммерчески выгодный, это самое главное. Потому что, в отличие от научной фантастики, фэнтези тоже вроде фантастика, но научная фантастика – это придумка про будущее,
uh-huh.
А фэнтези – это всегда придумка про прошлое. Что будет в будущем, никто не знает, пёс его знает, можно лепить что угодно, это не факт, что понравится окружающим, а про прошлое всем интересно, потому что мы же все из прошлого,
uh-huh.
А когда тебе в легкой и ненапряжной форме что-то рассказывают про прошлое, например, там с эльфами и магами, так еще и красиво получается.
Прикольно,
эльфы,
да.
Маги, там у них там ухи длинные, у этого борода большая, он там кастует спеллы, все здорово. Ну, можно и без них, в общем, по большому счету, тоже бывают отличные придумки. И это имеет отличные культурные коннотации в обществе, то есть имеет широкое вовлечение. То есть, если, например, будет кино, то у него или рейтинги будут высокие в телевизоре, или народ повалит смотреть.
Как «Властелин колец».
Вот, да. И тут есть главный рецепт в этом фэнтези. Врёшь про прошлое, не стесняйся. Это просто категорически запрещено.
Не надо себя сдерживать.
Ты не документальную книжку пишешь. Ты пишешь даже не «Проклятых королей» Мориса Дриона, который все-таки исторический роман. А это фантазия, поэтому можно лепить что угодно. Если секс, то саморазнузданный. Если кровь, то цистернами. Если интриги, то самые циничные. Если предательство, то гнусное. Если военщина, то израильское.
Угу.
Вот. А если ястребы, то натовские.
Не сдерживайте себя.
Иначе получится плохо. Вон, посмотрите на товарища Джорджа Мартина, который придумал в своей «Игре престолов» войну Алой Белой Розы в Англии. Там все, конечно, ну, примерно процентов на 75 не так страшно, как было по-настоящему,
угу.
Но показано все настолько рельефно и контурно, прям даже думать не надо.
Просто берёт.
Только да, забираешься под диван и читаешь оттуда вот так вот на вытянутых руках или телевизор смотришь. И вот у нас появился отечественный современный синематограф, и в нем есть творцы. И творцы вдруг поняли, что фэнтези, вот эти вот фэнтези-рецептуры работают далеко не только про средневековье или, скажем, там, античность. Они вообще неплохо работают про прошлое, особенно если про прошлое никто ничего не знает. Догадавшись, что, например, про революцию, гражданскую войну, Вторую мировую, даже, как выяснилось, советскую космическую программу, люди помнят примерно как про князя Владимира Святого, ни хрена, то можно лепить все что угодно. Но это я не говорю, что люди в самом деле ни хрена не помнят, я говорю, как они подумали, это важная оговорка. Вот, ну и творцы принялись творить ни с чем себя не стесняя, с полным размахом. Причем это оказалось очень к месту, потому что историческое кино, как ты знаешь, как кинолюбитель, несомненный, автор нескольких замечательных, я бы сказал, даже знаковых обзоров на разное историческое кино. Ты знаешь, что историческое кино у нас снимать любили всегда и продолжают любить.
Я тебе больше скажу, что отечественный зритель именно, скорее всего, по этой причине страшно любит историческое кино, страшно.
Да.
И ему, о ужас, даже не сильно важно, что это, помои типа «Адмирал» или помои типа «Александр» Оливера Стоуна, и на тот, и на другой толпами пойдут всегда, и не сомневайся, и вот эти помои, их тоже будут смотреть.
На «Матильду» что-то не ходит.
Потому что говно, вот и все. Её ж принудительно там, её принудительно, тут выходит Тор, как ты понимаешь,
Рагнарёк,
который там вообще сметет все, дети ломанутся в кинотеатры. Нет, на всех сеансах «Матильда» на выходных. Причем, ну это как-то даже смешно, понимаешь, ну не идет никто, и не пойдет, и ничего вы там не соберете. В этом, кстати, есть наш с тобой серьезный вклад и с Егором, что туда никто не идет. Так им и надо.
Правильно. Да, так вот, значит, люди, как ты правильно заметил, активно несут денежки в кассу. И в итоге, так как главным из искусства является кино, плюс государство дает денег, плюс, если это к юбилею, оно точно даст денег, можно снимать. И в итоге мы помним «Адмирал». А «Утомлённые солнцем 1», «Утомлённые солнцем 2», ну, смотри, «Предстояние первое после Бога», «Штрафбат», «Сволочи», «Жила была одна баба».
4 июня, там
да, список бесконечный. Продолжайте, короче говоря, вы все это знаете лучше меня, товарищи. Вот, ну и великий режиссер Михалков буквально росчерком кинопера подвел резюме под все эти киноподелки. Просто вот идеальное резюме целой киноэпохи. Это срущий в кадр из самолета Юнкерс-87 нацист. Вот его жопа с говном. Это вот вся наша киноэпоха, начиная с 91-го года, может, даже с 89-го года, где-то там по 2012-й.
Образно.
Вот. Просто даже пересказывать ничего не надо, нужно просто посмотреть этот кадр, чтобы понять, что у нас снимали. Но…
Я бы, кстати, авторам предложил сесть в автомобиль, разогнать его хотя бы до 150.
И гаднуть.
Высунуть жопу в окно и попробовать как там. Мне кажется, самолет летит минимум вдвое быстрее.
Ну там в пикировании километров 400 это точно будет.
Что там у него куда размажется и улетит, и что будет с причинными местами, которые заполощутся на ветру 400 километров. Я боюсь их расшибать.
Об ягодицу. Да. Оказалось вдруг, внезапно для нашей творческой интеллигенции, что испражняясь в экран, нацист испражняется нам в мозги, а люди не любят, когда им испражняются в мозги, тем более настолько неприкрыто.
Не все любят, так
сказать. Не-не, когда вот настолько неприкрыто, 90% почему-то испытывает оторопь от этого сначала, а потом говорит, что мы больше вам денег не принесем. И в интернете, еще же интернет появился, все про все всех пишут теперь, то и ролики снимают. Еще и всю правду расскажут, что Юнкерс вот так делает, и вот из него жопу нельзя высунуть. И, короче говоря, все эти шедевры, они ничего, кроме омерзения, не вызывают в людях. Просто генетическая память и, собственно, семейная память кричит, что так не бывает. Это во-первых. А во-вторых, почему это вот мой там дед или прадед? А у кого-то отец, кстати говоря. Вот сосед там 95-летний по лестничной площадке, у которого орденская колодка, как кираса у кирасира, вот такая вот, там, без одной ноги. И, значит, фотки семейного альбома, почему это все пристает на голубом экране в виде какого-то пьяного вечно бухающего, трусливого, омерзительного, безвольного мурла, которого какие-то люди в кожанках гоняют наганами, и у них черенки от лопат. Ну это ж просто мерзость пред Господом, это нельзя смотреть. То есть снимать, что идейно выдержано надо, форма подачи страдает, потому что люди больше не хавают. Он, как эта игра-то была компьютерная, это безумная Company of Heroes, что ли?
Ну, это какая-то часть этого.
Часть очередная. Да, когда даже компьютерную игру иностранную настолько в штыки приняли, что она тут провалилась вся.
Там ее запретили.
Запретили.
Ввозу там, да, но да, все да, равно да, в магазинах да. продавали. И через интернет можно скачать. Там самое смешное было другое, что когда к авторам с претензиями, что это за херня вообще, автор показал фотографию, где лежат там с топой книги Александра Исаевича Солженицына, Василия Гроссмана, там «Жизнь и судьба» и прочие
шедевры. Что, источники освоил?
Да, а что не так-то? Это все отсюда, сказал он. Что вам не нравится? Это же правда. Многие не нашлись, что сказать в ответ.
Так я бы и не нашёлся.
Действительно же правда. Ну, не знаю.
Миллионными тиражами изданные источники, явно популярные и достоверные, прочел, и да. он сотворил такую
да,
игру.
Да, да.
Он же канадец, ему пофигу.
Да, да к нему претензий вообще никаких нет.
Ну вот, значит, подачу нужно менять. И вот у нас выходит в том числе такие сериалы, как «Демон революции» и «Троцкий». А вот просто я посмотрел, с точки зрения технического исполнения замечаний, прямо скажем, мало.
Там только похвалы. Когда выскочил паровоз,
черный бронепоезд
с садомаза звездой, да, прикрученный да, штырями какими-то.
Потом оттуда выскочил Троцкий в черной коже, и вокруг него охрана в черных кожанках, в кожаных буденовках, и что я просто охерел, мягко говоря, тоже радикально черных, и принялся вещать с телеги. Я думал, только космодесанта сейчас не хватает на паровых этих самых скафандрах, чтобы
да.
выскочили. Я ж прям аж вспотел, когда увидел.
Я, кстати, напомню всем, вдруг кто-то это. Вот художественный фильм «Неуловимые мстители» снимали люди, которые еще что-то помнили. Если включить художественный фильм «Неуловимые мстители», можно заметить, что звезды на буденовках синие, а к ним прикреплены красные звездочки, потому что не было красных звезд. Можно даже глубже копнуть. В нашем детстве был замечательный фильм «Армия Трясогузки».
Был.
Где юный мальчик залезал на заводскую трубу и прикручивал там белый флаг. А лезший следом рабочий говорил: ты что делаешь? Зачем белый флаг? Ну какой белый-то? Видишь, на нем написано красный.
Ну да.
Поэтому кожаные буденовки они как.
Черные кожаные буденовки с радикально красными звездами.
Да. Буденовки, кто не знает, их при царе делали. Это форма, доставшаяся в наследство. Там были на шинелях.
Разговоры.
Полосы, и называлась она в оригинале «Богатырка». Но потом это дело творчески переработали, и шпиль на буденовке стал называться «Умоотвод».
Да, были они, конечно, суконные.
Суконные, да.
Потом от нищеты уже во время войны там байковые периодически делали. Вот, но вот такая вот очень хороший головной убор. Сделан он, собственно говоря, напрямую, разрабатывал его художник Васнецов, первые эскизы он сделал напрямую с хазарских шапок, которые археологически теперь найдены один в один, просто не отличить.
Любителям нормандской теории на заметку.
Да.
Хазарские шапки, фактически да. иудейки.
Да. Да, так вот, значит, сделано все очень неплохо, герои персонажные похожи на людей. Они на каких-то подонков, которых вырезали лобзиком из фанеры, особенно плоских. Даже Ленин – это не какой-то картавый маньяк, а это какой-то умный, интересный, пытающийся шутить, с какими-то человеческими чертами, интеллигент, и даже Сталин – это такой, знаешь, такой юный Робин Гуд в Троцком, такой юный Робин Гуд, который, ты понимаешь, грабит плохих не потому, что ему денег хочется, а потому, что у него идеи, понимаешь, он за идею вот Робин Гудствует. Ну, криво, конечно, у него все получается. И вот там Троцкий все время как-то пытается ловко опустить идейно, но все равно он хороший человек. Он, на него смотреть интересно, просто приятно. Такой атаман разбойников. Хитрый Парвус в «Демоне революции», кстати говоря, и в Троцком тоже. который прям крутит какие-то интриги немыслимые, прям совершенно, причем я вот что-то точно, я не знаю, это правда или нет, мне создалось полное впечатление, что Бондарчук, который играет в «Демоне революции», этого Парвуса, он прям пересмотрел кучу кадров с Борисом Березовским, потому что ведет он себя чисто как Борис Березовский, просто такой серый кардинал. Хабенский Троцкий, который говорит интервьюирующему его журналисту, что революция – это я, при этом его любят прикольные девки, он их, несомненно, тоже любит, при этом борется за жизнь, там какие-то идеи двигает, ну, если ты не в курсе вообще всего исторического бэкграунда, персонажу хочется переживать, еще и снято неплохо, откровенно говоря, все это операторская работа выше всяких похвал. Диалоги, кстати говоря, даже есть неплохо написанные. Я не скажу, что они все хорошие, я скажу, что есть неплохо написанные. Конечно, все это не затягивает даже до «Игры престолов», я уж молчу про сериал «Рим» и прочих в самом деле шедевров, но контраст разительный с тем, что было раньше. Это нормальное кинопроизведение, ну, там, телепроизведение. Его смотреть интересно, упаковка хорошая. А внутри упаковки.
Вот хотелось бы уже перейти, что-то ты его расхвалил.
Ну, надо похвалить сначала всегда. Внутри упаковки запаковано фэнтези. Причем в обоих фильмах это настоящее стопроцентное фэнтези. Ну, только, наверное, без магов. Хотя в Троцком все-таки немножко с магами. Главный маг там, конечно, Троцкий, разумеется.
Кудесник.
Кудесник, да-да-да-да-да. Чтобы мы ничего не подумали, вот в самом деле, вот первый кадр – это чистая фэнтези, где он из черного причерного бронепоезда выскакивает. Это вот такая заявка, она потом весь фильм какая-то вот. Или, например, тоже абсолютно фэнтезийный кадр, когда в «Демоне революции» Парвус, он же Гельфанд, он же Бондарчук, руководит революцией 1916 года в России из какого-то берлинского офиса в режиме онлайн при помощи 15 телеграфов, телетайпной ленты. И там куча телефонов, там через секретарей передаётся команды в Петербург, там в Оркуту, Смоленск, Литву, Варшаву, все это вот так прям.
Это у него твиттер такой,
да? Да-да-да-да-да. И это все, конечно, организовано на деньги оберкоманды Десхейерс, верховного главнокомандования Второго Рейха. Он взял такие, ему дали такие много денег, и он организовал революцию в 16-м году. Она, конечно, провалилась. Но уже в 16-м году, понимаешь, была революция. Он там объединил как-то РСДРП, отправил Ленина на право. Короче говоря, это невообразимая чушь, во-первых. Оно к реальной истории вообще не имеет никакого отношения, но смотреть прикольно.
Это меня напоминает художественный фильм «Шпион» гражданина Акунина, где там Фёдор Бондарчук неизменно.
Скайп там был, я помню.
Да, местами преодолевает Гошу Куценко по количеству ролей.
Да.
Фёдор Бондарчук там с железной рукой, его в НКВД пытали, конечно, поэтому у него железная рука теперь там всех душит, бегает. Ну, это гражданин Акунин.
О, не было.
Я там сделал похожий вывод, я в конце вам его скажу.
Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Да, ну, если говорить, так сказать, о фактуре, то Парвус не был никаким демоном революции. Да, он внес свой вклад в какую-то газетную эту самую шелуху, которая имела место, написал несколько хороших статей в «Искру». Троцкий долгое время считал, что он толковый и марксист, и вообще развивает эту идеологию. Да, внес известный вклад, как казалось, в развитие марксистской теории, ну, по крайней мере, на уровне газетных заметок. Видимо, был яркий человек. Ну, таких, знаете, много ярких. А вот демоном революции он не стал по одной простой причине, что это был авантюрист и жулик в первую очередь, при всей его, ну, безусловно, талантливости и яркости, потому что он был антрепренером Максима Горького и отвечал за постановку пьесы «На дне» в Европе, и ее прокатили там раз 600.
С успехом.
С успехом, да? И 100 тысяч рублей собрали на билетах. По тем временам это деньги просто очень недетские. Часть должна была идти Горькому, а часть в Горьким назначена была в кассу РСДРП, потому что великий мирового значения писатель почему-то очень сочувствовал и помогал большевикам в итоге. Ну, это так, если кто не знает. Но да, ну и, конечно, за антрепренерство процент полагался Парвусу, как иначе. Ну так вот, процент этот Парвус назначил себе в 100, процентов. Забрал, все.
Все.
Да. И написал Горькому: пока!
Круто. Ну, такой-то мог революцию устроить, конечно. Тут сомнений-то нет.
После чего, конечно, про него все социал-демократы однозначно поняли, что это просто банальный жулик, потому что по-другому его не назвать. Ну как можно делать с таким хоть какие-то дела, когда он так кидает товарищей? И хрен с ним товарищ, вот прямо коллегу, который его обеспечивал работой, кинул.
Молодец. Вот. Я знаю таких продюсеров.
Ага, кстати. Да. Ну, тут был антрепренер. Это почти, но не совсем.
Примерно то же самое.
Примерно то же самое, совершенно точно. И последним достижением Парвуса это было то, что в 1904 году он сказал, что Россия и Япония войну проиграет, русско-японскую. И это перейдет к революции. Так как в 1905 году Россия войну проиграла, и это привело к революции, все решили, что Парвус просто гениальный предвидец, провидец, пророк. И супераналитик, а потом он аналитически украл денег 100 тысяч, и все решили, что он, конечно, гениальный, но это ублюдок.
Я бы вдогонку сказал, имея некоторый опыт общения с подобными тварями, у него денег просто не было, он поэтому украл все. То есть, этот человек тут двояко. Первое, денег нет. Они очень нужны, очень, вот прямо сейчас очень нужны. Скорее всего, есть долги какие-то серьезные, живет непосредственно. А во-вторых, вот психологически такой человек могу украсть в любой момент у кого угодно, и неважно, что об этом все узнают, что об этом все будут говорить, а что такого? А что такого?
Деньги-то уже у меня.
А он сам виноват, дурачок этот Горький ваш.
Не, ну правда, как говорят, что у Парвуса с деньгами был порядок.
Подозрительно.
Потому что он потом очень успешно занимался этим бизнеском, прямо скажем, очень успешно. Как обычно на государственных контрактах в разных странах.
Это, не знаю, на мой взгляд, другое. Ну-ну-ну.
Да, ну, другое не другое, но просто нужно понимать, что Парвуса по-настоящему звали Израиль Лазаревич Гельфанд, то есть он был из наших.
Я слышу грохот падающих тел. Подтвердились самые жуткие подозрения.
Вот, так. Израиль Лазаревич Гельфанд происходил из бедной семьи, ремесленной, если не ошибаюсь, из-под Минска. Все время хотел денег. И в конце концов стал их, да, зарабатывать специфическими методами. Но, в общем, очень богатым человеком он стал, закончил свою жизнь он в личной вилле на острове в Средиземном море.
Молодец.
То есть у него-то как раз все было, вот в этом смысле, все было хорошо. Потом он оказался в Турции, после того, как он так ловко обошелся с наследством Горького.
После китка.
Да. Там крутил какие-то дела с правительством молдатурок.
А в сериале-то есть что-нибудь, как он шваркнул Алексея Максимовича?
Нет, нет, нет. В сериале, я тебе еще раз говорю, в сериале сразу показывают, что Ленин очень, конечно, умный.
Марионетка.
Он такой недотёпа слегка. Ага. Он немножко не понимает, как жизнь устроена.
Гельфанд понимает.
А Гельфанд понимает, как жизнь устроена. И поэтому он сразу ему
рассказал. Коротенько или ничего объяснил.
Он ему разложил сразу, что ты крут, но денег у тебя нет. Поэтому ничего у тебя не выйдет. Все только за деньги можно сделать. А деньги дам я, которых я сейчас возьму у немцев. Но только вы не подумайте, Владимир Ильич, вы рук не запачкаете, грязь я беру на себя. Я проведу это через там левые фирмы, и у вас будут чистые деньги. И Ленин вот так, это сидит в Швейцарии, так… Круто, деньги!
Обрадовался.
Но он, конечно, ломается.
Да.
Некоторое время. Он
периодически… Только для приличия.
Кстати, вот это только для приличия в фильме «Демон революции» показано вот так, как хотел автор, а именно… Бондарчук сидит с актером Мироновым, который Ленин, запершись в комнате, значит, где-то за дверью там Наденька Каупская и Карл Радек тусят. Они шепотом за чашечкой чая переговариваются. Ну, значит, Миронов очень хороший актер, кстати, он играть может, когда попросят. Он так прям смотрит на Парвуса, говорит, что ну, то, что вы предлагаете, это мерзость. Но революцию там типа того, что нельзя делать в белых перчатках, я подумал о вашем предложении, Москву это принять. А теперь, Парвус, мне нечем с вами говорить, пойдите вон, Радек, проводите гостя, там, и больше не возвращайтесь. Бондарчук так это ухмыляется и уходит. Ну, понятно, что Ленин сделал. Да, во всем этом безумии есть ровно одно но. После 1905 года Ленин не встречался с Парвусом. Ни в Швейцарии, нигде. Парвус хотел с ним встречаться. Потому что, вернувшись из Турции, ну, вроде как все уже все забыли, хотя никто ничего, конечно, не забыл. Потому что среди подпольщиков такие вещи вообще не забываются. Это же как мафия.
Тебя убьют.
Там все помнят. Но все-таки социал-демократы в то время были еще. С СССРами он дел не имел. СССР бы шлепнули бы. А РСДРПшники, они были такие все интеллигентные, поэтому его не шлепнули. Он попытался с ними иметь снова дела, он, особенно когда началась Первая мировая война, он завел в Дании фирму, которая занималась контрабандной торговлей.
Угу. Хороший человек.
Вот. Да, там заработал себе несколько миллионов. Кстати, по старой памяти он там устроил некоторых социал-демократов, в частности, там работали некоторые. Вот, например, Якуб Ганецкий там работал, будущий большевик, точнее, тогда уже большевик, ну, ему просто деваться было некуда, он сидел в Копенгагене без гроша, ему нужно было что-то делать, он по старой памяти устроился на фирму каким-то счетоводом к Парвусу поработать. Угу. Ну, короче говоря, вот так вот, но Ленин с ним не встречался, он говорил, что вот с этим говном я срать рядом не сяду, если перевести на современный русский язык. И он с ним не виделся ни во время своего пребывания в Швейцарии, по крайней мере, об этом нет ни единого документа. Парвус намекает, что они встречались сам в своих писаниях, но ему доверие около нуля, и, во-первых, во-вторых, это всё-таки нарративный источник, это не документ, а документально ни одного зафиксированного контакта нет у Ленина. А показали в кино то, что когда Ленин взял денег у Парвуса, который он провел из немецкого главного штаба через левую фирму, уже в чистом виде отдал их Ленину, договорился о том, чтобы в пломбированном вагоне его провезли через Германию на пароме в Швецию вместе с Кодлой и других революционеров, которых Ленин заставил Парвуса посадить в вагон, чтобы никто не подумал, что везут его одного. И вот после всего этого в Стокгольме Ленин вдруг говорит Парвусу: «Знать вас не знаю, пойдите прочь, и вообще какие деньги, ничего не было, уезжать делать революцию», и вдохновенный, проникновенный голос Бондарчука, потому что вот, не очень понятен этот режиссерский ход, Бондарчук там играет Парвуса, и Бондарчук же читает закадровый текст автора, не от лица Парвуса, это какая-то просто какая-то шизофрения, почему голос Парвуса, я не понял. Так вот, голос Парвуса Бондарчука нам зачитывает, что Ленин всех переиграл, просто всех переиграл, оказался великий стратег, приехал в Россию, сделал революцию, стал вождем 1/6 части суши. Ну вот, и это все это вот это вот. Весь этот финал растет на вот таком фундаменте, где 6 серий Ленин кривляется, брать денег у немцев или не брать, а потом все-таки берет.
Знаешь, я как некоторым образом причастный к выплате денег шпионам, предателям и всем остальным. Первое, я вот прозвучавшее, что немецкий штаб дает деньги, их проводят через какие-то фирмы. Я теряюсь, это зачем? На такие дела есть специальная статья расходов, из которой эти деньги дают, и вовсе ни в каком не в генеральном штабе, начнем отсюда. Деньги всегда дают наличностью, но тут следует…
В самом деле, а как ты их в революционной России с банковского счета в НАЛ переведёшь?
Я вот это вот плечо, так сказать, непонятное, зачем их это переводить, если этот самый Парвус, ну, работает на немецкую разведку, деньги ему дадут наличностью, причем, скорее всего, их дадут прямо в… ну, я это чисто, так сказать, рационально, их дадут, скорее всего, в России, потому что у немецкой разведки достаточно способов и средств привезти чемодан бабла в Россию.
Или расконсервировать счет в банке в русском внутри страны.
Отдавать их надо в России.
Да.
Ильич не может метаться с чемоданом бабла через границу.
Там причем не чемодан, а вагон.
Да. По тем временам, наверное, этими такими деньгами там. Да. Вот. А дальше специфические вещи выплывут. Поскольку это деньги,
корочки,
это только у дураков. Это только кажется, что их вот так возьми. Так не бывает. Напиши расписку, и, в общем-то, все это документируется все года. Такого не может быть, чтобы тебе просто их давали, а ты бы никаким образом там на кукане не оказался. Это нонсенс. И уж, я не знаю, я с уважением отношусь к немецкой разведке. А она бы такого не допустила.
Во-первых, там никогда не было дураков, а во-вторых, у немцев с чем всегда порядок, так это с порядком,
да,
простите за каламбур.
И с документами. Да. Ну, многие, я понимаю, многие не в курсе и не понимают, как такие вещи делаются, но такого не может быть. Просто не может быть. Если бы деньги давали, остались бы документы.
Там тем более не просто денег, а миллионами.
Тем более, когда
отдают. Тоже как-то отчитываться будешь перед начальством. А где деньги-то, вот, которые миллионы мы тебе как отдал? Кому отдал?
В родной стране к тебе с частотой, там, я уж не помню, раз в полгода, в год приходит контрольно-расчетное управление и проверяет, куда ты дел эти деньги, которые тебе выдали на подкуп президента, куда ты их дел. Счета, чеки, будьте любезны, расписки, будьте любезны, все, будьте любезны, а мы проверим, не дай бог ты там на 20 копеек где-то ошибся, тебя накажут, это, ну, потому что финансовая дисциплина – это серьезно. И тут я это, мне сразу интересно, вот если Парвус давал Ленину деньги, которые дала немецкая разведка, а вот доктор Геббельс про это знал, нет?
Ну, доктор Геббельс вытащил
мне,
бы.
Мне интересно, да, что документы все есть у доктора Геббельса, и первое, что бы сделал доктор Геббельс, он бы вынул документы и сказал, обратите внимание, вот она ваша, это, как её, революция, вот он ваш вождь мирового пролетариата.
И все его друзья.
На наши бабки все сделано, а почему он так не сказал? И это важно. И все его друзья, потому что давать деньги одному бессмысленно, должна быть агентурная сеть, которую спонсируют, и они тоже все подписывали документы, которые остались в Германии, и что? Доктор Геббельс ничего не нашел? Вот ведь, а.
Более того, когда Временное правительство хотело Владимира Ильича осудить за то, что он взял немецкие деньги и тут пытается какую-то революцию сделать, потому что, ты знаешь, шпиона мания с 1914 года, а особенно германофобская шпиона мания была в России таким трендом, хитом сезона 1914-1918 годов. Все искали немецких шпионов, даже если на самом деле человек не был немецким шпионом, некоторых даже грохнули.
Позвольте,
как полковника Мясоедова, например.
Позвольте, я даже дополню. Многие в России знали, что царица
немка,
святая, да, немка, а другие знали, что царь немец. Как-то не бьется, ёлы-палы.
Ну вот, в общем, в итоге Ильича пытались судить, и, ну, понятно, до суда дело не дошло, было следствие, серьезнейшее следствие, которое собрало 22 тома документов.
То есть это волновало уже тогда, да?
Конечно, потому что Временное правительство понимало, зачем Ленин приехал в Россию. Ему очень не хотелось, чтобы Ленин вот то, что он хочет, устроил. А Ленин же, не скрываясь, сразу с броневичка около финляндского вокзала, когда он из Швеции в Финляндию приехал в Петербург, устроил там митинг и рассказал всякого, не скрываясь, что он собирается делать, а потом, чтобы никто не ошибся, выпустил апрельские тезисы. Сразу после этого его попытались осудить 22 тома материалов, и даже в итоге эмигрантский, белый эмигрантский историк Мельгунов, который писал много о том периоде, даже он, который к Ленину не испытывал ни грамма симпатии, он писал, что история про связь Ленина с немцами – это, скорее всего, выдумка, доказать её не удалось.
А ты сказал, что денег дали миллионы.
Парвусу дали деньги в самом деле.
И что он и немецкую разведку шваркнул.
Видишь ли, с немецкой разведкой так не получилось, потому что, с одной стороны, конечно, немцам хотелось дестабилизировать состояние Российской империи изнутри, в том числе агентурными методами. Ага. Для чего они использовали некие свои возможности, безусловно, как раньше японцы, например. Причём японцы оказались в этом отношении, они вроде такие коварные самураи, как у них там, оказывается, в Японии-то пригорало из-за этого, они говорят, что мы что, русских честно победить не можем, мы сейчас будем каких-то там этих самых местных революционеров подкармливать, что про нас подумают, И до 1905 года так и не дали денег революционерам, никаким ни бомбистам, ни террористам, потом, правда, дали.
Угу.
Но, правда, к тому времени уже было и так все понятно. Так вот, немецкая разведка, глядя на Парвуса, который прям аж прыгал от нетерпения, что я сейчас это всех знаю, сейчас все устрою, все устрою. Они его вполне обоснованно считали тем, кем он и являлся, мелким жуликом. И все отлично про него знали. Поэтому, конечно, денег ему дали.
Угу.
Но
сколько?
Мало. В итоге ему дали в итоге что-то около 2 миллионов марок. То есть он просил миллиард, чтобы Россию развалить.
Делать так по-большому.
Да, 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 да. Ну, просить нужно много, дадут, сколько дадут.
Угу.
Вот. И когда в 16-м году революция не произошла, в кино-то нам в дурацком в этом показали, что она практически произошла, там какие-то беспорядки, стрельба, пальба, уху-ху, и этим всем руководит лично демон революции Бондарчук, то есть Гельфанд, то есть Парвус. А на самом деле там не было ничего особенного, отличного от всего, что происходило во время войны в России. И немцы спросили у Парвуса, деньги брал? Брал. Расписка есть? Есть. Где результат? И после этого денег ему уже не давали никогда.
А в каком году еще раз?
В 16-м. Ну, в 15-м, 16-м. В 16-м он должен был отчитаться по результату, а ничего не произошло. Он просто еще немецкую разведку, да, шваркнул, но по чуть-чуть. Хотел сильно шваркнуть, шваркнул чуть-чуть.
А как отчитался, интересно?
Ну, не получилось. Да, отчитался он просто на самом деле. В кино этого не показали, там показали какую-то идиотскую революцию, которой не было.
А как
неудавшуюся.
Как это у вас так получилось? Ну, значит, не получилось.
А он не смог объединить социал-демократов, потому что ему нужно было объединить социал-демократов, чтобы единым фронтом руководить, чтобы они выступили единым фронтом и дестабилизировали состояние Российской империи изнутри.
Угу.
Но вместо того, чтобы объединиться, социал-демократы собрались в 1915 году еще на очень знаковую конференцию в Циммервальде, где все окончательно пересрались.
Угу, угу. Вместо того, чтобы объединяться.
Да. Ну, когда так себя агенты ведут, это сразу понятно, что ими, если это агенты, что ими никто не управляет вообще, потому что что это такое?
Ну,
как ваши агенты себя, чем они вообще заняты? Им нужно было всем объединяться и разваливать страну, если уж вам зарплату
агент платят. Агент выполняет указания,
да,
четко.
Ему же зарплату платят.
Да. А он же жадный.
Ему же больше хочется, конечно.
Да. А я забегая вперед. Хорошо. Денег дали. Это именно получив эти деньги, Владимир Ильич начал стремительно строить СССР.
Да.
Заводы, фабрики, образование, там, школы, медицина.
Он сначала
электрификация.
Сначала скинул временное правительство.
То есть немцы вот этого результата хотели, да?
Да. Нет, чтобы они хотели, чтобы он заключил Брестский мир, чтобы Россия из войны вышла. Россия из войны вышла. Вот просто. В фильме-то заместо в том, что этим должен был Парвус руководить, а он руководил, а в конце в Стокгольме Ленин его кинул в 17-м году и отказался с ним дружить. В итоге Парвус его очень не любит, и первые кадры сериала начинаются с того, что бежит Бондарчук с приклеенной седой бородой по вилле, размахивает газеты кистями, так сказать, подвязки на халате и кричит «Гешторбен! Гешторбен!» и переводит «сдох, сдох, сдох». Хотя почему «сдох, умер» – это же переводится никак не «сдох».
Отлично.
Вот.
И кричит «Парвус! Порвали Парвус!
Каюс, каюс, каюс!» Так вот, этот порванный Парвус, значит, бежит с газеты и кричит «Гешторбен», потому что он терпеть не может Ленина, потому что он шваркнул его в 17-м году в Стокгольме, отказавшись с ним встречаться, что он в самом деле сделал, потому что это была последняя попытка Парвуса как-то реабилитироваться в глазах немецкой разведки и получить еще денег, отловить Ильича в Стокгольме, а сам он был в Копенгагене в это время, там недалеко, отловить его в Стокгольме и договориться. А Ленин с ним отказался встречаться. Более того, он попросил всех товарищей по эмиграции, далеко не только большевиков, еще и меньшевиков заодно, запротоколировать, что Парвус пытался с ним встретиться, а он отказался, чтобы никто, не дай бог, ничего не подумал, потому что общение с подобным персонажем. Это было, ну как это, урон репутации.
Конечно.
Это просто нельзя было с ним общаться, ни в коем случае.
Я вам несообразный пример приведу, уже приводил. Вот на зонах, когда в оперчасть вызывают вора, Вор всегда берет с собой человека. Он идти должен, но должны быть свидетели, что
не договаривается.
Да, ни о чем с ним не договорился. Задавал какие-то дурацкие вопросы, я смеялся там в ответ, и все. Должен присутствовать человек. Обязательно должны быть свидетели. Абсолютно верно. Владимир Ильич поступился. С такой мразью не встречался, еще и запротоколировал. Молодец.
Вот. Ленин, в отличие от того, что нам показывают. Дёрганого интеллигента в кино, он был не совсем такой.
Кстати, еще прозвучавший запломбированный вагон, 10-й раз повторяем, запломбированный вагон он был потому, что вагон шел из Германии в Россию через территорию стран.
Он шел в первую очередь в Швецию, а не в Россию. Он шел в нейтральную страну через территорию воюющей страны, и Швейцарии тоже нейтральной страны.
Пересекал территорию стран, для посещения которых у личного состава не было виз. И запломбированность вагона обозначала ровно одно, что граждане без виз не имеют права выходить из этого вагона в этих странах. А вот у Карла Радека визы были, и поэтому весь вагон отправлял Карла Радека за пивом. И он из пломбированного вагона почему-то выпрыгивал туда-обратно, прибегал с пивом, и народ продолжал движение. Сейчас вы можете лично этот пломбированный вагон испытать на себе, когда транзитом через какие-то аэропорты летите, где вас не выпускают, например.
Из загона.
Да, летите, не знаю, как это бывает, в Канны через Цюрих, вот в Цюрихе.
Или в Нью-Йорк через Лондон.
Да, походи внутри аэропорта, наружу тебя не выпустят, ты запломбирован фактически. Извините.
По поводу запломбированного вагона, это просто уже не смешно повторять эту чушь. Да, кстати, эту чушь придумал Эдуард Володарский. Это он был первым автором сценария фильма «Демон революции».
А, ну этот-то себя.
Потом проявил. Гениальный режиссер Хатиненко переписал сценарий. Ну, потому что он говорит, там что-то какая-то совсем чернуха была. Я такого не хочу снимать, сказал Хатиненко, и переписал. Но основа Володарского.
Там... Володарский сочинил сериал «Штрафбат». Да, и на этом уже, в общем-то, все разговоры о его талантах можно закончить.
Про пломбированный вагон просто не смешно. Потому что поехал пломбированный вагон через территорию Германии, и вообще вся эта петрушка началась с подачи местных социал-демократов, которые просто просили Ленина проехать именно таким способом, потому что Ленин не знал, как проехать. Транзитные вагоны из Швейцарии в Швецию ходили постоянно. Немцы к этому касательства этого не имели, им было все равно решительно, кто там едет. Там могли везти, не знаю, мороженую баранину, шпалы. Шоколад, часы, Ленина. Вот. И еще там везли толпу, там меньшевики, всякие разные.
Ну, в представлении граждан это некий, как его, теплушка закрытая, опломбированная, вот наглухо все. А там под нарами сидят большевики, затаившиеся. И это был пассажирский вагон со стеклами, купе и прочими причиндалами. Вот. И все, собственно.
Так.
Володарский молодец.
Да. А по поводу денег, которые большевики якобы взяли у немцев, ну, путь через Парвуса, да, например, через Парвуса, как в кино нам утверждают, есть такие документы Сиссона, которые журналист Фердинанд Осендовский продал американскому журналисту Сиссону, чтобы получить денег. Там целый архив, где написано, что Ленин и большевики содержались на деньги германской разведки. Опубликован был в 50-е годы 20 века в Америке, как архив Сиссона, и в 50-е же годы разоблачено в Америке же как абсолютная фальшивка. Там, не говоря о содержании, это все написано, причем исходящие и входящие письма на 5 печатных машинках одинаковых, которые стояли где-то в комнате, ну, чтобы они были хотя бы ни на одной напечатаны, это же будет сразу просто в глаза бросаться опытному человеку. 5 печатных машинок, это все состряпал сам Осендовский, причем он, видимо, был настолько уверен в своей правоте, то есть он верил в то, что Ленин германский шпион, документов от него не было, ну, а раз ты веришь, что документов нет, нужно их написать, эти документы, и он написал, где, например, Петроград регулярно именуется Петербургом. Хотя он уже там 3 года как Петроград.
Нет. На фотографии видны уши фотографа.
Вот.
Про печатные машинки, кто не в курсе, печатные машинки элементарно определяются с помощью криминалистических экспертиз.
Да, по дефектам источенности курсива.
Буковки, наклон разный, там одна выше, другая ниже, буква В, там низ пропечатывается, верх не пропечатывается.
Тут ничего, щербинка.
Да, ничего хитрого нет, в этой точке так, а в этой точке сяк, там все это просто. Пять машинок – это мало, хотя ему казалось, что много.
Да. Ну, просто когда входящее, исходящее письмо написано на одной машинке, а входящее на той же самой, то есть у него с письмом бандеролью должна была машинка лететь, и там приписка по скрипту напечатать на той же машинке, пожалуйста, и прислите обратно.
Тут хочется отметить добросовестность американских исследователей, которые, невзирая там на нелюбовь к коммунизму, к большевикам и прочее, вот, брехня.
Журналисты-то, конечно, подхватили сразу.
Всех еще.
Вот. А первый же вменяемый исследователь, ну, такие материалы пропадают. Он полез писать сразу книжку против большевиков. И оказалось, что это просто чушь собачья. Поэтому это писать нельзя, потому что тебя просто засмеют. Если ты не разбираешься в источниковедении настолько, что бог с ним, повторюсь, содержанием, просто форма документов - это подделка. Содержание там вообще не выдерживает никакой критики. Это по форме подделка. И это окончательно разоблачил Джордж Кеннон, если не ошибаюсь, в 1959 году в Америке. То есть после этого документа Хьюстона говорить никто всерьез не думает даже вообще в научном сообществе.
Ну, кроме сценариста Володарского и его друга
Хотиненко. А Хотиненко, там с ним огромное интервью опубликовано, где он говорит, что, ну, конечно, Ленин молодец, но пломбированный вагон был, я же знаю, что, значит, только с видом о Германии могло быть, вот и все.
Ну, хотя бы, ну, я не знаю, ну, попробуйте хотя бы букварь какой-то почитать, ну, позовите человека маломальски сведущего, даже ярого антикоммуниста и антисоветчика, ну, изучите предмет, ну, хотя бы чуть-чуть, может, лучше станет, нет?
В сериале «Троцкий» Парвус в исполнении Пореченкова на этот раз. Там прямо взяли лучших людей. Бондарчука, Пореченкова, все прям класс. А, правда, вот Бондарчук загримирован лучше, он прям похож на Парвуса даже, а Пореченков не очень, слишком здоровый. Так вот, Парвус, Пореченков, Гельфанд в сериале «Троцкий», оказывается, над Троцким имеет известное влияние и дает Троцкому денег. Тот Ленин – это Троцкому.
Угу. Ну и в том, в другом случае – революция большевиков на немецкие бабки.
Конечно. Хотя Троцкий, какая бы вот лично мне это ни была неприятная фигура, он не был дурак далеко, это был умнейший человек, который уж чего-чего, а момент времени ловить умел просто идеально. И он в 15-м году, чтобы, не дай бог, никто ничего не подумал, зная о его старых дружеских отношениях с Парвусом еще до русско-японской войны и во время нее, там, во время революции 1905 года, он написал в нашем слове буквально следующее: в 15-м году Парвуса больше нет, теперь политический фальстав бродит по Балканам и порочит своего же покойного двойника. Троцкий уже никаких контактов с Парвусом не имел в это время. Может, тоже понимал, что контакт с Парвусом, и не дай бог, взять денег у него.
Можно законтачиться, да.
Это конец революционной карьеры. С тобой просто никто не пойдет никуда. Потому что дела предстояли опасные, товарищам нужно было доверять полностью, и людей, которым ты не доверяешь, просто бы не пустили близко от себя. А учитывая, что большевики и меньшевики временно блокировали с эсерами, можно было еще и пулю получить, что незатейливо. Потому что эсеры, кто не в курсе, это была главная террористическая организация Европы. Самые кровавые, умелые, прошаренные, с гигантским опытом подпольной борьбы, террористических актов и прочее. С ними вот в этом отношении шутить было нельзя. Поэтому, если бы Троцкий законтачился об Парвуса и все-таки попробовал бы что-то мутить в России, очень может быть, что он бы революции просто не пережил. Поэтому Троцкий заранее написал, что я с ним никаких дел вообще не имею. Причем в 15-м году он даже еще большевиком не был, Троцкий.
Что же дальше?
Так дальше, опять же, чтобы у нас не возникло никаких сомнений, что мы видим, нам показывают в сериале Троцкий, как Троцкого постоянно глючит. Он ловит прям матерые приходы. Он же был вообще убежденный материалист, не верил ни в Бога, ни в черта. Но ему то мертвая жена.
А вдоль дороги
приглючится.
Мертвая с косами.
Да. То приглючится ему мертвый отец, который спросит у него: «Шо ж ты, Лейбена, делал, ой, вей, жил бы себе, не тужил, точал сапоги».
Немножко шил.
Да, немножко шил, ой, вей. Вот Хабенский, Троцкий по это расстраивается, плачет и дает слабину, пока никто не видит. А потом к нему, например, является мертвый друг его, матрос Леонид Маркин, которого Троцкий предал, и из-за этого его шлепнули. Хотя Леонид Маркин на самом деле Николай Маркин, и шлепнули его, когда у него канонерская лодка попала в засаду на Каме, в артиллерийскую, ее стали топить, он товарищей прикрывал, сидя на этой канонерской лодке пулеметным огнем, пока вот все не ушли, а он сидел в канонерке и стрелял из пулемета, потом утоп вместе с канонеркой, собственно, вот и все. В 18-м году.
Красиво переработали, творчески.
Творчески, да, да. У него там череп периодически проступает, компьютерно нарисованный через лицо. Блин.
А материалист Троцкий от этого страдает.
А он, да, он с ним общается активно и говорит, что еще у него такие контактные линзы ему приделали, а может на компьютер нарисовали, что у него делаются глаза без зрачков, такими с черными бельмами на весь глаз. Он говорит, что я тебя убил не потому, что ты мне был там не друг, а потому что ты видел меня как человека, а я не человек. Я сакральное существо, я демон революции.
О боже.
Я когда это смотрю, думаю, нахрена вы это, нет, даже не так, нахера вы это все показываете? Вот это кому, к чертовой матери, интересно? Настоящий Троцкий, он был страшнее в 1000 раз. Чем эти ваши идиотские на компьютере нарисованные по эти черные белки. И в 10 тысяч раз интереснее, просто почитайте Троцкого, это в самом деле был охренительно интересный человек, без дураков.
Ну, как известно, всякий автор, он пишет и снимает про себя, это его мозговой высер, который, а вот, вот так, понимаете? Вот он, вот, вот ему являлись там и всякое такое, вместо
под того… Под наркотиками, несомненно.
Да, конечно, ёлка, откуда еще видение это может быть?
Да, так и в итоге оказывается в фильме «Троцкий», что революцию-то 17-го года сделал Троцкий.
Вот ведь.
А Ленина в это время по фильму вообще в Петрограде не было, он где-то прятался. Троцкий в это время хитро, потому что он ловкий балабол, захватил власть над партией большевиков и потом всем сказал: «А теперь будем делать революцию». А ему говорят: «Так рано же еще». Он говорит: «Да пофигу, я тут командир, захватывайте мосты, телеграф, телефон, и вообще все захватывайте, все, все захватывайте». И вот 25 октября Троцкий блестяще проводит революцию, а потом приезжает Ленин такой
и присваивает все себе.
Да, он угрожает Троцкому, говорит: «Там Лейба, ты жид. Русский народ богоносит, жида над собой никогда не потерпит».
Это дословно?
Практически. То есть смысл именно такой. Может быть, там сказано не жид, а еврей, или жид сказано не два раза, а один. Но смысл именно такой. И Троцкий, ты представляешь, говорит: «А ведь ты прав, Ильич, давай, я при тебе буду второе лицо».
Господи. Ну, что, божество.
Ну, Троцкий, ну, он не был автором революции октября 17-го года. Он в ней, безусловно, активно участвовал, но руководил этим всем Ленин, и дату назначил Ленин, несмотря на то, что его некоторые его неразумные коллеги просто сдали в печати о том, что готовится вооруженное восстание, Зиновьев в частности.
Которого почему-то сразу не сожрали живьем, не расстреляли.
А потому что в партии большевиков и вообще в РСДРП, а в партии большевиков это по наследству перешло, присутствовал демократический централизм. То есть, да, центру нужно подчиняться, но есть демократия. Если ты считаешь, что до вооруженного восстания время еще не дошло, хоть в газете «Комсомольская правда», понимаешь, напиши об этом. Хоть «Нью-Йорк Таймс». Вот такая была кровавая партия, понимаешь?
Как же его не было, когда он ехал в трамвае, распропагандировал кондуктора, там же свидетели были. Все это давным-давно разобрано по косточкам, и как они не хотели, а Владимир Ильич объяснял, сегодня рано, завтра будет поздно. Что мешает обратиться к документам? Зачем эти высеры-то? Ну, в конце скажем.
Зачем? Да, я точно знаю, зачем эти высеры вообще нужны. Да, ну и, кстати говоря, если, так сказать, посмотреть на формирование, на становление личности Троцкого, ну, понятно, воспитал его Парвус.
Конечно, да, кто еще?
Пришел Парещенко, сказал, что ты одет как говно, пахнешь как говно.
И выглядишь,
выглядишь как говно.
Вот. Таких я называю говном.
Вот, поэтому пойдем со мной, сейчас тебя поселю в шикарном доме, приодену, вызывает там стилиста-визажиста, они делают такого Троцкого, такого красивого, такого прям вообще, о-о-о. И он сразу делается такой богатый, красивый, ходит на суаре, везде выступает очень активно, и да, продвигается. А потом, конечно…
What the fuck из суаре?
Вечеринка. Ацуар, вечер французский.
Бонсуар.
Вот. Там все, кстати, говорят, вечеринки там классно, там все непрерывно херачат кокаин, бухают, трогают девок за всякое. И вот пришел Троцкий и говорит: фу, я не с вами ушел. Так да, и тут-то Троцкий со своей, значит, girlfriend, которого тоже учит жить, показывает ему жизнь с другой стороны. То есть, вот Парвус, она. И вот они знакомятся с кем бы ты думал? С доктором Фройдом. Где доктор Фройд объясняет Троцкому, что…
Это Фрейд, кто не
да,
понял.
Да, доктор Зигмунд Фрейд, сведомый психиатр, объясняет Троцкому, что народ – это как женщина, пока он тебя сам не захочет, ничего не будет, ты должен быть самцом, чтобы народ тебя захотел, должен его взять его и поиметь. Троцкий прямо это все послушал на лекции. Uh-huh. Подходит к Фрейду, говорит, что это все типа того, что пустая болтовня, нелогично. Короче, ты просрал здесь. Но ты прав. Жмет ему руку прямо. Эх!
Молодец, билят!
После чего непрерывно несет эту чертову фрейдистскую псевдонаучную херню до конца фильма, объясняя всем, как нужно обращаться с публикой. Вы почитали бы хоть Троцкого-то, где там у него следы-то, Фрейдит, ну вы чего, блин?
Обращение с тогдашней публикой было чрезвычайно простым. Земля крестьянам, заводы рабочим. И никакого…
Мир народом.
Да, и никакого фрейдизма. Посидите 3 года в окопах с ружьем. И…
Вот у вас там фрейдизм попрёт.
Вот у вас фрейдизм, да.
Так, да, причем как бы ты здорово ни говорил, если ты говоришь что-нибудь другое, там кроме Троцкого было специалистов языком молоть, я вас уверяю. Там тот же Гучков был, Балабол тот еще, Родзянко был вообще умница. Там все были настолько специалисты в болтовне, учитывая огромное количество юристов, которые там да. у них было. Все умели профессионально разговаривать. Однако, если ты говорил не то, все слушали ключевое «воевать дальше», сразу нахер с пляжа. Мы с таким никуда не пойдем. Землю кому-кому? Ага, помещикам, все понятно.
До свидания.
До свидания, да. То есть шансы имел политик, который действовал строго в социал-демократическом створе. Там дальше уже нюансы, кто эсер, меньшевик, большевик, да, но никакой другой вариант не проканывал вообще. Какой там фрейдизм? Ну, вы чего?
Приведем примитивный современный пример. Вот вчера или сегодня свежеобразовавшаяся Ксюша Собчак одобрила введение американцами санкций против России. Ну, это вот примерно то же самое.
Процент людей, понятно, что
процент людей, которые за нее проголосуют, равен, ну, не знаю. Ну,
погрешности.
Не совсем нулю, да. Но да.
Сразу понятно.
И никакого фрейдизма, заметь.
Хотя она-то читала. Ну, правда, в отличие от Троцкого, лично не общалась. Угу. Если бы общалась, наверное, она бы так это сказала, так сказала, что все бы сказали: ай, Ксюша, ай, молодец! Будем за тебя голосовать. Вот, а вот Троцкого, понимаешь, Фрейд лично натренировал, и он из-за этого прям всех победил. Правда, там, да, там Ленин, правда, не помню, как актера зовут, черт возьми, забыл фамилию, ну ладно, бог с ним, там тоже Ленин, такой он, понимаешь, он все время мочит какие-то интеллигентские фразы, он прям такой вот, прям такой неуверенный, он застенчиво улыбается, пытается пугать неубедительно там только, как Сталин ходит так вот прям пугает всех непрерывно. Эй, а Троцкий, правда, не боится.
Зачем так дерзко сказал?
Да-да-да, непрерывно там проводит текст. Да, кстати, по поводу Сталина, который, по-моему, то ли в первой, то ли во второй серии фильма «Троцкий», на мосту грабит карету, причем срисовано один в один с половиной вестернов, и конкретно с фильма «Свой среди чужих» Михалкова с Михалковым, где он паровоз тормозит.
Угу.
Так вот, едет, значит, конвой, везут карету казначейства, и на мосту стоит молодой Коба и курит это.
Герцоговину флор.
Только не из трубки, а из папирос.
Так,
да. Итак, из-под картуза здесь как это смотрит. Ну, казаки, вместо того, чтобы его просто стоптать конями, чего он там стоит? Тормозят сами, тормозят карету, после чего выскакивают революционеры с винтовками, обрезами, всех перестреливают, а карету захватывают. Одного конвоира, который сидел внутри кареты, молодого, у него обнаружил газету «Искра» за поясом. И поэтому заставил убить второго конвоира, типа потому что вот теперь ты не попутчик, теперь ты наш. Значит, докладываю. Коба, он же Иосиф Джугашвили, он же Сталин, неоднократно судим. Он был очень плотно под колпаком полиции и жандармерии. У него нет ни одного вообще обвинительного акта по ограблению. Ни одного. Если бы был хоть какой-то материал, его бы законопатили на каторгу лет на 10 минимум.
Нормально, да.
Да.
А вот говорят, говорят, сам не видел, не знаю, слухи, что гражданин Литвинов, так его фамилия была, да?
Ну, Литвинов.
У нас, да, да. Писал ему какое-то письмо. Типа там, Коба, я же помню, в Тифлисе ты там с кинжалом на кого-то набрасывался. Было такое?
Это единственный случай, где Сталина заметили около ограбления. Это был знаменитый экс тифлисского казначейства. Экс, значит, экспроприация. То есть, говоря по-простому, грабеж.
Изъятие.
Да. Но это проводилось в виде ограбления.
Угу.
Он в это время был вроде бы в Тифлисе и вроде бы участвовал в организации данного экса, там, вывозе денег, я уж не помню чего, проводил его Тер Петросян.
Кличка Камо.
Кличка, совершенно справедливо, Камо. Вот он-то был специалист по эксам и грабежам, никак не Сталин. Сталин, ну да, он там вот рядом где-то присутствовал. Потому что вот Тер Петросян, это вот он и был армянский налетчик знатный, который действовал никогда не в своих интересах, у него ни одна копейка к рукам не прилипла в итоге. Все отдал в кассу.
От себя опять-таки замечу, что люди, способные на такие дела, я бы был с ними крайне осторожен.
Еще бы.
То есть человек, который может спланировать разбойное нападение,
и не провести.
Постесняется кого-то стрелять, забрать, увести и воспользоваться, ну это крайне серьезные люди, крайне.
Так вот, Сталин этим не занимался, по крайней мере, в источниках об этом информации, но потому что уж чего-чего, а полицейское личное дело Сталина исследовано вдоль и поперек.
Ну, тут это, как его, всегда хочется сказать, есть вот наши все эти любители демократии, либерализма и прочее, то они любят поорать там про какую-то презумпцию невиновности. Пока не доказано, человек не виноват. Ну докажите, это вот как раз по вашей линии. Докажите, докажите. Вот эти рассказы, ну это же…
Очевидно же?
Очевидно. Ну мало ли что очевидно. Вы все пидоры, вот что очевидно. Ну это как-то звучит, мягко говоря, это доказать, наверное, надо. Застукать в номере гостиничном, как тут недавно в высшей школе экономики случилось. Вот, да.
Характерно для высшей школы экономики, кстати, позиция.
Да, вот, тут не поспоришь, хотя это, наверное, небольшое отношение к делу имеет. Ну как же так-то? Как же так? То законность, то права, то юриспруденция, еще что-то, ну как только доходит
до
того, что вас не устраивает, вы тут же начинаете лгать, сочинять какую-то херню. Зачем? Зачем?
Вот у вас есть конкретно ваш буржуазный суд. Да. И ваше буржуазное следствие, которое, да, ни хрена не смогло накопать про Ленина. То есть, да, на нет и суда, как известно, нет.
Я помню это буржуазное следствие, недавно там какого-то ребенка задавили, а в крови у него оказался там чуть ли не пузырь портвейна. Помнишь? Нет? что там якобы отмазывали тетеньку, а вот в крови у мальчика, там, я уж не помню, ему там лет 6, 7, 8, а у него там какое-то такое количество, ну, бутылка портвейна, короче,
выпито
ребенком. Обвинение папы, дедушки, что это у вас ребенок там так бухает, а ребенок мертвый должен лежать от такой дозы. Ну, сообщение номер один. Туда нечаянно попала какая-то культура бактерий, которая вырабатывает спирт.
Чистый портвейн.
Вот, слушаешь, понимаешь, ты, а вы труп откопать не пробовали, нет? Там,
эксгумацию провести.
Из печёнки там что-нибудь вынуть из мозга. Там все остается. Это экспертизы нынче настолько лютые, никому мало не покажется. Последняя версия, что эксперт нечаянно плеснул в кровь спирта.
Уронил бутылку портвейна.
Да,
туда,
уронил случайно. Бутылку портвейна. Ну, блин. Займитесь вот этими, а потом говорите вон про тех.
Нет, ну я говорю, что буржуазное ваше следствие про Ленина 22 тома накопало и ничего не нашло.
А я замечу, опять-таки, это не самые последние люди этим занимались. На,
о, да.
На такие дела и на таких людей бросают лучших, просто лучших. Вот как, например, на бывшего нашего мэра Собчака. Только при мне 6 следственных бригад сформировали, чтобы они что-то вы не туда роете. Как-то это давайте. А это лучшие люди, в общем-то. Там нельзя опозориться.
Так еще бы.
Ну, если эти не нарыли, ну попробуйте сами.
Сталин, неоднократно привлекавшийся, ни разу, только по политике привлекался, ни в какой уголовщины. Хотя там тоже, я вас уверяю, дурных там не было, там нормальные были профессионалы. Если бы он был по уголовке, его бы плюс к политике, его бы так законопатили. В итоге он пребывал в местах не столь отдаленных, но ему обвинения ни разу не смогли предъявить.
Он, наверное, в отдаленных пребывал.
И вот так отправляли профилактически.
Это, кстати, настоящая формулировка. Ссылка в места не столь отдаленные.
Да, места столь отдаленные. Он в Туруханский край, помашет, это далеко, да. В общем, вот это чистой воды фэнтези. Оно не имеет никакого отношения к реальности. Даже Ленин там показан. Очень хорошо сыграл актер Миронов, очень хорошо. Но Ленин показан, что он сыграл не Ленина, а он сыграл все образы Ленина в советских кинофильмах, которые ему запомнились.
Угу.
Потому что он так же там кривляется, дергается по-дурацки, понимаете, но вы посмотрите «Хронику» с Лениным. Он немножко не так себя вел. Я понимаю, что это в советское время, а какой-то там один из классических актеров, он такой образ яркий создал. А потом все играют не Ленина, а его.
Да, да.
В «Хронике». Как ставят так же точно, как актер. В «Хрониках» он не так себя немного. Вот без всех этих батеньки, дурацкие эти ужимки, ну что это такое? В свое время это было очень смешно, кучу анекдотов сочиняли в школе,
да,
по этому поводу. Ну ладно, сыграл хорошо, я к этому ни в коем случае не придираюсь, смотреть за ним было интересно. Актер-то он замечательный, его хороший же режиссер Хатиненко попросил сделать некий живой образ, он его и сделал, в конце концов. Но вот это вот все от начала до конца – это 100% жанр фэнтези. Он к истории не имеет никакого отношения. У нас такая же «Матильда» вышла недавно, мы про нее говорили.
Я с тобой не соглашусь, Клим Александрович.
Почему?
Ну, фэнтези – это хорошее слово, с сугубо положительными коннотациями.
Бывает дерьмовое фэнтези, почему нет?
Это пропагандистская ложь, никакое это не фэнтези.
А я как раз к этому подвожу, подвожу. Фэнтези – это…
Я забежал вперед.
Фэнтези – это жанр. Внутри жанра ты можешь впихнуть буквально что хочешь. Фэнтези отлично заходит в мозги окружающим. Вот, начиная с «Властелина колец» и «Звездных войн», это доказано буквально практикой. Поэтому пропагандистские помои и ложь теперь нужно запаковывать не в «Цитадель» и «Пристояние», которое просто отскакивает уже от мозгов, там такая мозоль за 20 лет выработана, а запаковывать в приемлемый, удобоваримый вариант, например, фэнтези, который красиво снят, отлично сыгран, никаких вроде грязи, помойки, ничего нету, а внутри та же самая нацистская жопа, как и в фильме «Пристояние».
Шпион.
Нацистская жопа из самолета «Юнкерс».
Извините, да, «Пристояние».
Вот там в фэнтезийной упаковке та же самая жопа до сих пор, потому что я уверен, что красивый такой сами атаман Коба из этого фильма, вот учитывая, как он себя ведет, вот он до «Пристояния» постареет, превратится в рябового упыря, и у него каждое пятое слово будет рифмоваться с «расстрелять». и посасывая трубку, будет угнетать актера Меньшикова.
Актер Хазанов будет угнетать.
Да.
У меня другое сравнение есть. Я его придумал к художественному фильму «Шпион» по книге Акунина.
Так.
Что оно, лично с моей точки зрения, это как конфета в очень красивой обертке. Она вся такая в блестках, она хрустит, ты ее разворачиваешь, а внутри говно. Вот. Да, именно с таким запахом. Вот. Говно, самое натуральное говно, идеологическое говно. И
историческое.
Да, я говно. Опять, наверное, вперед забегу. Знаешь, люди. Я в перестройку видел много людей, которые там решительно отрекались от прошлого проклятого. Меня это всегда удивляло. Ты знаешь, я не очень хороший пионер был и не очень хороший комсомолец. Ну, конечно, с точки зрения сегодняшнего дня практически идеальный, но тогда я был не очень хороший. Но считаю, что меня учили правильным вещам, и даже сейчас я железно уверен, что меня учили правильным вещам. И вот люди, они старше меня были в массе, и вдруг они мне начинали рассказывать какую-то вот эту вот ахинею. Я еще относительно молодой был, мне там тридцатник и чуть больше. Я слушал с изумлением, что ж ты такое говоришь. Ты меня всю жизнь учила, и ты меня учил вот так, вот так и вот так. Так это что выходит? Вы мне все лгали, да? Как-то это непонятно. Причем, ну, ничему плохому-то меня не учили. И вокруг себя, самое главное, я ничего плохого не видел. А вы, получается, будучи взрослыми людьми, ну, они это аргументируют тем, что их обманывали все, все без исключения. Они говорят, что их обманывали. Я тебе так скажу, что если человека после 33 лет ориентировочно можно обмануть, у вас или какое-то биологическое расстройство, там, поражение мозга, либо вы прирожденный дурак, который не способен накопить жизненный опыт и сделать из него определенные выводы. Ну а если ты, у тебя нет биологических поражений мозга, и ты не дурак, то ты просто предатель. Ты предатель. Ты все идеалы предал, ты все это продал. Как? Автор Володарский. Давайте посмотрим, чем занимался автор Володарский при советской власти, что он там сочинял, как это вообще выглядело, а потом раз на 180 градусов, и ты уже за нацистов, Володарский, ты уже вот, ты уже за Гитлера, уже у тебя все прекрасно. Все наши-то оказываются плохие, все, чему ты служил верой и правдой, я считаю, что это было не лицемерно. Они верой и правдой служили, как братья Стругацкие, помнишь, у них там китайские спутники,
да.
Русский китаец, братья на век, а потом вдруг раз любимую книгу моего детства «Страна багровых туч» в полное собрание сочинений она не вошла, почему? Ну, она такая, знаете, коммунистическая.
С душком.
Ах же ты тварь, ах же ты тварь, паскуда какая.
Что меня во всем этом удивляет очень, если внимательно. Нет, даже не внимательно, а поверхностно отставить, просто поверхностно посмотреть на то, чему учили большевики, что они требовали, что они хотели, а потом внимательно по пунктам буквально разобрать, что они хотели и требовали, так окажется, что ни один нормальный человек на всей планете не откажется под этим подписаться. Любой подпишется, потому что они требовали строго правильных вещей. Так вот точно. От Америки до Австралии. Тебе любой нормальный человек скажет, да, это правильно, так жить хорошо и верно. Если он, конечно, не конченая мразь, я не знаю, любой нормальный человек подпишется под этим, если вдруг вы говорите, что это теперь не так, это же вещи-то простые очень, вот исключительно простые. Нет, теперь это не так, все, что говорили большевики, это ложь. Это вызывает, конечно, серьезнейшее недоумение, а что у вас в башке-то произошло, почему?
А я тебе скажу, собственным наблюдением опять-таки поделюсь, уже применительно к этой самой так называемой интеллигенции. Что задача этой самой интеллигенции заключается в одном – в обслуживании правящего класса.
Естественно.
И это обслуга, в данном случае обслуга идеологическая. Не надо никому рассказывать, что ты художник, ты так видишь, говно ты, а не художник, и видишь ты только говно. У меня есть ответ. Почему? Потому что у тебя в голове говно, и сам ты говно.
А еще вот. За это платят деньги.
А за это платят деньги. Ага, что тут? И вашим, и нашим за копейку спляшем. Базара нет. Автор, он всегда про себя. Про себя. Это ты такой. Ты, написавший сценарий, и ты, поставивший вот это про тебя. Это вовсе не про тех людей, про которых в кино.
Ну, правда, нужно сказать, что вот в такой форме это гораздо опаснее, чем любая цитадель и пристояние, потому что подано очень ловко, заходит хорошо. Я вроде смотрю, я так как все-таки всю сознательную жизнь занимаюсь всеми этими вопросами истории и так далее. Я понимаю, что это чушь. У меня оно просто как это фильтруется. А вообще за действием, смотрите, интересно, актеры прикольные, девки красивые, все так это развивается одно за другим. Это не как в фильме «Викинг», где какой-то набор каких-то клипов безумных, невзаимосвязанных, это просто тяжело смотреть. А тут красивая картинка, интересная история, заходит в неподготовленный мозг, я уверен, просто идеально, и заносит с собой эту самую нацистскую срущую в мозг жопу. Почему нацистскую, кто не понимает? Потому что вариантов очень мало. По закону исключение третьего. Это один из базовых законов формальной логики. Вот у нас были большевики, которые свергли временное правительство и построили страну СССР. Специально против большевиков придумали нацистов германских, которые воевали против коммунистов. Так вот, по закону исключение третьего. Ты или за большевиков. А если ты против большевиков, то ты за нацистов. Вот, собственно, и весь выбор. Как ты ни крути, какие ты варианты не придумывай, оно, если логически размотать, а потом, кстати, практически тоже размотать до конца, окажется, что ты выступаешь на стороне нацистов. Ну или пособничайшим, черт его знает.
Дети такое понять не могут. Когда я детям говорю, что если ты против Сталина, вне зависимости от того, как ты к нему относишься, хороший, плохой. Если ты против, значит, ты за Гитлера. Оно как-то даже на примитивном уровне до них не доходит. Вот, смотрите, поделки для изготовления нацистов. Впитывайте, как вас учат ненавидеть родную страну, предков, их дела. Видимо, вы можете предложить что-то лучше.
Сейчас скажут, правда, что там не учат ненавидеть предков, там наоборот, даже про Ленина хорошие слова говорят. Просто, товарищи, все, что там показано красиво и сказано, оно, если отжать всю воду сценарную и все красивости съемки, оно все построено на одном базисе. Причем и фильм «Троцкий», и фильм «Демон революции», все построено на одном базисе. Страна вела тяжелую войну. А группа иммигрантов, немного поломавшись, согласилась взять немецкие деньги той самой страны, против которой Россия вела войну, и развалить страну изнутри, выступив таким образом идеологическим оружием, бомбой, как угодно. Это с историей вообще никак не бьется, то есть совсем никак. Но там это есть, вот там это есть, и это закладывается в основу всего сюжета. То есть это прямая пропагандистская клюква. Просто в офигенной форме. Клюква в сахаре. Все.
Говно в клюкве в сахаре.
Да.
Ешьте на здоровье.
Да. Сегодня еще, кстати говоря, последние две серии Троцкого, так что успеете посмотреть.
Спасибо, Клим Александрович. Печально все это. Главное, все это происходит на государственные деньги,
да,
на государственных, да, телеканалах.
Да. Еще на государственном телеканале моими коллегами, с которым я регулярно работаю, из кинокомпании, телекомпании Star Media, засняли художественный фильм, отставить документальный фильм, который идет сразу после Троцкого, «Подлинная история русской революции». Я пока посмотрел пол первой серии, меня пока посмотреть её целиком не хватило. Там за пол первой серии такое количество матерого бреда, коллеги, блин, мы же с вами работали неоднократно, у вас есть специалист, вы спросите хотя бы, ну что там вы показываете, вы просто не вычитали сценарий, это элементарно. Я вот вам вычитывал уже в трех проектах сценарий, а тут человек не вычитал сценарий, потому что у вас есть противоречие внутри самого сценария. Вы говорите, что сначала у вас беспорядки в Петрограде, вы представляете, всегда начались, потому что не было обеспеченности белым хлебом. Белым хлебом. А потом, через полчаса, говорите, что были проблемы с черным хлебом. Что это такое? Это же просто непрофессионально. Это черновой, невычитанный сценарий. Ну не надо так делать. Я уж молчу о том, какое количество косяков там напорото внутри. Просто исторических косяков, которые не выдерживают ни малейшей критики. Кто вам это писал? Ну ничего, мы это еще фильм документальный. Благо, он чисто исторический, и мы его разберем отдельно. Я его все-таки, надеюсь, соберу силами, буду жив, досмотрю.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараюсь.
А на сегодня все. До новых встреч. Thank you.